Итак, возвращаемся в класс. Поговорим немножко об Анне, еще об нескольких важных деятелей из группы анабаптистов, теологов, лидеров, служителей этого движения. Один человек, который не на слайдах, но я вам о нем расскажу. Его зовут Бальтазар Хабмайер. Бальтазар Хабмайер. Годы жизни 1481-1528. Лидерские качества Хабмайера должно быть были потрясающие. После своего обращения он повел всю свою паству пройти крещение верующих в пасхальное воскресение 1525 года. Все 300 членов должны были быть крещены водой из молочного сосуда. В то время не было практики погружения в воду, которое позже уже вошло в практику, обиход. Но высоко приверженный своим убеждениям, а в 528 году он будет сожжен на костре в Вене. Его жена утонет в реке Дунай, в Данубе. Три дня спустя его жену утопят в реке Дануб за веру. В преддверии своего обращения в анабаптизм Хабмайер был видным католическим ученым. Он был проректором университета в Ингольштадте в Германии. Он был известен по всей Европе своей ученостью. И в 1522 году, когда начали распространяться идеи Лютера, Хабмайер обратился в протестантизм из католицизма. Он был вынужден и уйти со своей должности в университете и стал пастором недалеко от города Цюрих. На него повлияли мысли Цвингли также. Как вы понимаете, протестанты были в восторге от обращения этого выдающегося католического мыслителя в протестантизм. Они считали это было важным знамением, хорошим знаком. В 525 году Хабмайер начал проповедовать и писать против крещения младенцев. В этом, вероятно, на него повлияли Манц, Грейбл и другие. Возможно, но мы не знаем этого наверняка. После крещения себя и своей общины Цвингли опубликовал статью с критикой анабаптистов. И Хабмайера, конечно же. Хабмайер ответил на это, он же академический ученый. Он опубликовал работу под именем «Христианское крещение верующих», которое было первым анабаптистским богословским сочинением. Цвингли в конечном итоге арестовал Хабмайера, подверг его пыткам до такой степени, что он подписал признание, в котором отрекся от своих анабаптистских идей. Его изгнали. Хабмайер покинул Цюрих и уехал жить в моравский город в Никольсбурге, где анабаптистам была предоставлена ограниченная свобода. Находясь там, Хабмайер занимался обширными делами и крестил не менее 6000 человек, в том числе членов правящей семьи. В конце концов, его выследила анабаптистская полиция, доставила в Вену на суд, и он там принял мученическую смерть. Учение и верование Хабмайера. Давайте их рассмотрим. Хабмайер учил многому. многому из того, что считается традиционным анабаптистским верованием. Во-первых, он отверг взгляды Лютера и Цвингли на предопределение и он провозгласил, что Бог дал людям свободную волю и идею о том, что со спасение предполагает сотрудничество между человеческой волей и между божественной благодатью. Сотрудничество между человеческой волей и божественной благодатью. Он утверждал, что во всем Священном Писании ясна воля Бога ко спасению всех. И цитата. «Он посылает всем людям свое слово и после этого дает им силу, свободу, выбор, чтобы они могли принять или отвергнуть одно и то же». В этом смысле это хорошее методистское учение до начала методизма. Хабмайер полностью отвергал предопределение Лютера, Цвингли и даже Кальвина. Он говорит о предопределении такое, что оно полностью основано на Божьем предвидении того, кто имеет, того, кто примет его предложение спасения, а кто отвергнет его. Относительно того, почему лютеранская и реформатская позиция в отношении предопределения неверна, Хабмайер заявил, цитата, «Это был бы вероломный Бог, который созвал бы всех людей на вечерю, предложил бы свою милость каждому с возвышенным усердием, и все же не хотел бы, чтобы это произошло. Это был бы ложный Бог, который говорил бы устами «иди сюда», но тайно думал бы в сердце «стой там». Поэтому он отвергал идею предопределения в таком виде, как ее учил Цвингли, Кальвин и Лютер. Второе, во что верил Хабмайер. Он верил в крещение верующих, а не в крещение младенцев. Верил в крещение верующих, а не в крещение младенцев. Он сравнивал крещение младенцев с гостиницей, вывешивающей табличку с объявлением о хорошем вине перед даже началом вегетационного периода. Третья позиция веры и очень сильная позиция в вере. Основной доской в его богословии является концепция, согласно которой только истинно обращенные люди должны быть членами христианской церкви. Только истинно обращенные люди должны быть членами христианской церкви. Истинно посвященные люди, да? И кто же был этот истинный член церкви? Какие критерии? Вот какие критерии к истинному члену церкви. Здесь 9 позиций или 8. 8. Он слушает Божье Слово. Он облечен и уверен. Он облечен в грехе. Он признает свой грех. Он верит Евангелию, благой вести. Он исповедует свои грехи и раскаивается в них. Он доверяется только Христу в вопросе своего спасения. Он обязуется жить по Евангелию и следовать заповедям Христа. Обязуется жить по Евангелию и следовать заповедям Христа. Он принимает водное крещение. Или он крещен. Вера должна предшествовать этому крещению водному. И этот человек участвует в жизни церкви, участвует в том числе и в причастии. Только в сочетании всех этих пунктов человек получает прощение и переживает внутреннее крещение Святым Духом. И когда вы замечаете все эти пункты в жизни человека, вы можете наверняка знать, что он истинный христианин по учению Хабмайера. Так учил, верил и действовал Хабмайер. Еще один выдающийся деятель этого движения — Менно Симмонс. Годы жизни 1496 по 1561. Менно Симмонс был одним из лучших организаторов раннего анабаптистского движения. Он также был влиятельным. Несколько анабаптистов даже называли в его честь свое движение. И самые известные менониты. Они являются самой распространенной группой анабаптистов до наших дней. Менониты печатают Библии, кстати, знаете, да? Он был удивительным и смелым лидером первых анабаптистов, прожил довольно долгую жизнь и умер тихо по сравнению с другими лидерами анабаптизма XVI века. Умер своей смертью, представляете, как необычно. Родом он из низменности. Родом из Лоуленда. Менно был рукоположенным римо-католическим священником. Рукоположен в 1524 году, стал священником в своем родном городе. Он говорит о себе, что вел безнравственную жизнь, но был популярен в народе. Где-то в начале 1530-х годов он начал читать работы Лютера и Цвингли и столкнулся с радикальными реформаторами. А уже в 1335 году его брат Петр, анабаптист, был убит властями. Это событие обеспокоило Симмонса, привело его к кризису веры, который привел к обращению в анабаптистские убеждения. После этого он написал: «Мое сердце дрогнуло внутри меня. Я со вздохами и слезами молился к Богу, чтобы Он дал мне, скорбящему грешнику, дал свой дар благодати, сотворил во мне чистое сердце и милостиво заслугами багряной крови Христовой простил мое нечистое хождение и легкомысленное легкое хождение в жизни и даровал мне мудрость, дух, мужество и мужественный дух, чтобы я мог проповедовать Его возвышенное и обожаемое имя и святое слово в чистоте и возвещать Его истину во славу Его». Опыт его обращения был воспринят ранними анабаптистами как образец обращения, потому что он включал три вещи. Первое — покаяние. Второе — доверие Христу, уверование во Христа. И третье — исполнение Святым Духом. Модель такая — покаяние, доверие Христу, исполнение Святым Духом. После своего обращения Симмонс начал тайно встречаться с группами анабаптистов и помогал им в создании действующих общин. Его усилия и результаты были огромны. Он делал такую хорошую работу, что император Карл V выдал ордер и наградил его. Выдал ордер о его аресте. Вот так вот. Он избегал ареста на протяжении более 25 лет своего служения. Умер от естественной смерти. Он основал многочисленные собрания, написал около 25 книг, а также издавал трактаты, гимны, письма и многие проповеди. Проповедовал. Одно известное вероисповедание анабаптистов находится в этом списке. Семь постулатов или семь статей. Некоторые группы придерживаются этого, другие нет. Они верят в хрещение. И то, о чем мы говорили, что именно о крещении, взрослое крещение, да, крещение верующих, истинных верующих людей, а не детей. Есть второе, запрет. Что такое запрет? Запрет должен применяться ко всем, кто отдал себя Христу, пообещал действовать по его заповедям и к тем, кто крестились во имя Иисуса Христа, кто называет себя братьями и сестрами, но к тем, кто поскальзывается и соскальзывает в грех, этих людей нужно как бы отлучать. Что такое запрет или отлучение, возьмешь? Отлучение, скорее всего, или на замечание, когда ставит. Замечание, отлучение от общества верующих. Это для тех, это как наказание для тех, кто согрешил. Даже не все анабаптисты нашего времени следуют за этой практикой, но амиши, это тоже анабаптисты, они тоже исключали из своего общества тех людей, кто согрешил. Отворачивались, переставали говорить, переставали кушать с ними, руку пожимать и так дальше. Понимаете, о чем говорится, да? Отлучение. Третье постулат веры. Преломление хлеба, отделение от... Что значит отделение от abomination, это как-то что-то грязное или запустение. И имеется в виду от мерзости мира, да, имеется в виду отворачивание от грешного мира, отделиться от грешного мира. Вот эти вот разные вещи. Это интересно. Читайте в презентациях об этом. Я все выставил. И что еще они верили? Были в... Есть еще в... информация о том, какие современные есть учения и постулаты веры современных анабаптистов. Пожалуйста, просмотрите сами. У них, у анабаптистов, были последователи. Потомки анабаптистов. Есть, давайте назовем самых прямых и самых известных потомков. Первые — это менониты. По имени Мена Симмонса названы. Это самая разнообразная группа современных потомков. Они разделяют общее представление или принятое представление о Христе и не носят оружие, то есть пацифисты. Но иногда они будут носить отличительные одежды, которые как бы показывают их отделение от мира, старомодное какое-то одеяние или нет. Не все из них, некоторые носят обычные одежды, такие, как и вы, и я носим. Следующая группа – амиши. Кто слышал об амишах? Кто видел картинки амишев? Кто-то из вас видел, да? Они отделились от своих швейцарско-немецких братьев в 1693 году по вопросу о том, следует ли избегать или исключать из своего общения отлученных членов. Они верили, что нужно делать такую практику отлучения членов. Сегодня амиши известны своими сильными общинными ценностями, подкрепляемыми строгим несообразованием с миром в вопросах одежды и технологий. Амиши живут в основном в Пенсильвании, в Штатах, в Пенсильвании, Огайо и Индиане. И где-то там возле Нью-Йорка тоже. Я был пастором возле Нью-Йорка. И я скажу, что там есть достаточно большая группа амишев, живут. И их идеальная жизнь — это быть фермером. И что случилось? Та часть Нью-Йорка упала в многие в плохие экономические времена, люди выехали. Но когда все плохо экономически, то у фермеров все процветает, все классно. Они закупали себе земли тогда, они разворачивали свои фермы, да? Они выращивают продукты, пищу, да? И делают мебель. И они не контролируют деторождение. Поэтому они известны большими семьями. Есть вопрос? Ты знаешь? Практикуют ли они физическое наказание? Это хороший вопрос. Я не могу его. Я думаю, если вы думаете о физическом наказании родителями детей, как бы там по попе хлопнуть, и что имеешь ты в виду? Если дать какой-то там по попе хлопнуть, тогда да, они могут наказать так ребенка. Но я не думаю, что они прям очень сильно физически наказывают детей, и что аж прям выделяющиеся сильно или еще что-то. Но у них есть большие семьи. Для 7 детей — это средненькая циферка такая для них. У нас в церкви был сбор крови донорской. Мы спросили, он как бы сдавал кровь. Мы спросили, сколько у тебя детей? 13, а внуков? 105 или больше. Очень такая большая семья. И вы знаете, наверное, много людей уходят из этих амишевских обществ, амишев, но не столько детей, что они не исчезают, они естественно размножаются и поддерживают свою популяцию. Ты знаешь ли ты кого-либо в Эстонии из амишев? Или нет? Есть ли амиши или менониты? Да, говорят, есть в Эстонии, что иногда они приходят в наши церкви. Да, менониты есть. Они иногда используют технологии даже. Иногда меннониты носят обычные одежки, а иногда похожи на амишей, так говорят. Амиши имеют интересные правила жизни. Они используют технологии на работе, как у них позволено, если надо. Но домой они это не несут. Если на работе надо использовать телефон, они будут по разных там. Даже в своих поселениях они там на расстоянии 15 метров от дома могут поставить телефонную будку, так, чтобы она была в селе, скажем так. Но вот так в дом не несут технологии. Они не хотят с технологиями иметь дело, потому что они как-то их мешают. Нам телефоны мешают. Скорее всего, они в чем-то имеют плюс в этом. Они живут в сообществами, поселениями. И их религиозная практика такова. Там было небольшое поселение недалеко, где я жил. Они приглашают людей к себе, они кормят вкусной едой, знакомятся так с тобой. А как у них церковь проходит, церковная жизнь? Насколько я знаю, у них нет духовенства с семинарским образованием. Что же они делают? Они избирают одного человека быть пастырем. Ему не платят, но ему как бы дают продукты проживания. И где-то один человек на 140 человек, 140 прихожан ставился пастырем. Поэтому ты живешь свою жизнь, ты фермер, но плюс к этому ты пастырь неоплачиваемый. У них собрание каждое второе с воскресенья, то есть 26 раз в месяц, в год. Поэтому каждая группа, в каждом собрании 26 семей, каждая семья раз в год примет у себя дома собрание церкви. Так делали те амиши, которых я знал со своего домашнего города. Поэтому где-то 140 человек приходят в дом, проходит собрание. Так и жили. И организовать обед для этих людей. Не то, что не обязательно со своего кармана, но как бы организовать, договориться, собрать и все так дальше. Дальше. Есть еще такая группа в списке, как гутериты. Гутериты. Они возникли в Моравии в 1529 году. Исповедуют христианскую общность. Они одевались просто в стиле народного костюма Восточной Европы и, кстати, до сих пор так и одеваются. В 1870-х годах они мигрировали в Америку и поселились в Южной Дакоте. Затем распространились в другие западные части Канады и Штатов. Есть еще братья меннониты. Еще одна группа. Зародились они в 1860 году как движение обновления среди голландских меннонистов, поселившихся на юг России. Но с тех пор были перенесены в Северную Америку, в Парагвай и другие страны. Эти братья-менониты отличаются от менонитов. Не верой отличаются, а практикой отличаются. Братья-менониты проводят крещение через окропление водой, побрызгать. Так, извините, запутались. Меннониты окропляют, а братья-меннониты погружают в воду. Вот такая разная практика крещения. И есть последняя группа – братья во Христе. Они возникли в 1750 году в Пенсильвании, но получили официальный статус только во время гражданской войны в Америке, когда их молодых людей призвали в армию. Их прозвали речными братьями. Их прозвали речными братьями, потому что у них была практика крещения членов церкви в реке. Вот так вот, по чуть-чуть о каждом из движений радикальных реформаторов. Видите, да, у них было, они повлияли на практику церкви и даже наших дней. Потому что взрослое крещение получило большую приемлемость в разных церквях наших дней. Распространенная практика, принятая практика в Штатах, в Европе. Вот так вот повлияли. Есть ли вопросы о радикальных реформаторах или об анабаптистах?
Mis siis on tänapäeva nende baptistide ja anabaptistide vahe?
Так, готовы? Вопрос был, какая разница в наши дни между баптистами и анабаптистами? В наши дни, в наше время. Разница в том, что способ более-менее разница в том, что баптисты были в Голландии в 16-17 столетии. Они были пуританами, они сбежали с Англии от преследований королевы. У них была очень простая реформированная теология Жана Кальвина и чуть-чуть других людей. Они имели связь с анабаптистскими верованиями. Они приняли себе в практику кое-какие верования из анабаптистской теологии. Например, отделение церкви и государства. Также приняли в свою практику крещение взрослых людей, верующих. В отличие от кальвинистской пуританской традиции. Вот это, если просто говорить о том, как они, чем похожи, чем отличаются.